Я хочу сегодня коснуться одной темы, которая, в общем, является чрезвычайно принципиальной. Но я хочу начать эту тему с одного урока главы Шлах. Уже после главы Шлах, ну, после глав надо из них уроки извлекать. После глав. В этой главе мы видим 12 разведчиков. Тора, них свидетельствует, что они были великие мужи народа Израиля. И такое тяжкое падение. Два из них, Йошуа бен Нун и Калев бен Ефоне, они выдерживают это испытание. Что общее между Калевом бен Ефоне и Йошуа бен Нун? Я сейчас не собираюсь эту тему глубоко разбирать. Я говорю только одна ясная вещь, которая написана ясно, четко. Йошуа бен Нун, за него молился Моше Рабейну, чтобы он не оступился в этой тяжкой ситуации. А Калев бен Ефоне, он пошел на могилу отцов в Хеврон, там молиться за собой себя. Я сейчас не буду касаться деталей, в чем было величие этого испытания, требовалась молитва. Давайте просто поймем, о чем идет речь. А Йошуа бен Нун, говорится, что он был величайшим учеником Моше Рабейну, который не отходил от него постоянно, постоянно учился. Он был послан на войну с Амалеком. И тут, давайте просто поймем, не просто за него Моше Рабейну молился, даже имя его было изменено в силу этой молитвы. Вместо Моше он стал Йошуа. Тут есть одна очень глубокая идея. Которая для нас актуальна постоянно, ежедневно, в общем-то, во всех перипетиях наших жизней, нашей жизни. Хочу эти вещи объяснить на основании сказанного в конце книги Брейшис. Яков Вину, когда он делит наследие своим сыновьям в Святой Земле, он Йосифу добавляет еще дополнительный удел, как сказано, «Ахшалакахта бяда и мори бехарби у бакашти». Я буквально завоевал из рук его морейцев своим мечом и своим луком. Своим луком. О ком мече, о ком луке идет речь? Объясняет Раши на месте. Бахарби, мечом имеется в виду моя мудрость. А Бакашти, Бакешет, лук, это моя молитва. Есть там в Таргум Ункурас немножко другое объяснение. и что и херев, и меч, и кешет, лук, имеется в виду виды молитвы. Я хочу просто коснуться здесь больше слов Раши. Почему называется это мудрость мечом, а молитва называется луком? Ну, я думаю, что всем понятно, что меч человека, он находится там, где находится он сам. А стрелы лука, они летят далеко и высоко. Но они как бы, есть такое понятие в Талмуде, яда арихташева, это вот длинная рука, но не короткая рука. Я хочу немножко вещь объяснить. Есть такое немножко, может быть, для кого-то обидное замечание, но это слова наших мудрецов, надо будет их коснуться. И сказано в одном месте такая вещь. Если человек думает, что наши ранние мудрецы – это ангелы, тогда он человек, Адам. А если он думает, что наши ранние мудрецы – это люди, как он, то он осел. Что здесь имеется в виду? Тут никого не собираться бежать. Ну, между прочим, стоило бы все-таки подумать, что когда мы имеем дело с нашими величайшими мудрецами предыдущего поколения, надо знать, что если мы думаем, что люди, как мы, это у нас есть, может быть, мы тоже, может быть, понимаем не хуже них, то опасно попасть в категорию ослов. Опасно, не стоит. Но это еще не наша тема. Наша тема, почему тот видит решенным, как ангелов, является человеком, а тот думает, что люди, как и он подобен ослу. Тут есть очень глубокая вещь, которая написана. А истинное отличие человека от осла, мысль отсутствует у осла. Осел не представляет себе, что есть что-то выше него. Есть осел на четырех ногах, осел на двух ногах. Это то, что он понимает. У человека есть одно достоинство, которое человек может постичь, что есть действительность, реальность, которая намного выше него. Вот если мы понимаем, что наши ранние мудрецы решены не как ангелы, то мы начали постигаем действительность, которая гораздо выше нас. Тогда это означает, что нам подобает имя человека, Адам. Если мы этого не понимаем, если мы не постигаем то, что выше нас, это качество ослинное, не человеческое качество. Я хочу здесь, из этого места, извлечь некоторую очень важную истину. Человек, как Адам, его достоинство человеческое, оно находится в том, что он может прилепить себя к реальности, которая чрезвычайно выше него самого. Корень этого находится, можно почитать в книге Нефеш ха-Хаим, в первые 5-6-7 глав, потому что изначально человек создан по образу подобию Творца, это очень, у него есть очень высокий корень. Если он помещен в этот низменный мир, его корень очень высокий. И более того, как приводит Раб Хаим Виталь в книге «Шарик душа», есть тоже есть по-русски, «Врата святости». то в этой книге то он пишет там, что приводит вещь четкая, ясная, что человек, человеческая душа, она имеет источник выше, чем ангелы. Выше, чем ангелы. Давайте просто поймем, в чем проявляется у нас это вот то, что мы выше этого мира. В чем это проявляется? Я хочу сказать два проявления. Если человек занимается Торой, он проявляет себя гораздо-гораздо выше этого мира. Когда человек удостоится пророчества, словно пророчество – это выше этого мира. Но как-то получится, вроде бы мы не совсем, уже тысячи лет, когда у нас никак нет пророчества. Однако есть вещь, которая есть доступна каждому из нас, даже мальчику и девочке, и еще до бар-мицвы, это обращение к Творцу, молитва. То есть о молитве сказано в Масехет Брахот, в общем, такая непростая вещь, что есть вещи, которые находятся как бы находятся в возвышенности мира, а люди ими пренебрегают. Одна из них – это молитва. То есть человек, который не вдумывается, не вникает в то, что он делает, возник такой четкий стереотип, что такое молитва. Ну вот есть сидур, надо же там отбубнить положенное время больше или меньше немножко, вот я уже отмолился. Отмолился шахарит, отмолился минху, отмолился маариф. Но тут есть вещь гораздо-гораздо более высокая. В чем суть молитвы? Я слышал от Рамы Шапиро, видел от его имени. Есть молитва не только у евреев, есть молитва сейчас на силу Ишмаэля. Но молитва Ишмаэля – это все прославление Творца. Это очень хорошо, нет недостатка сам по себе. Но у евреев есть еще прошение, Мы просим Всевышнего, Что означает это прошение? В чем смысл этого? В том, что мы знаем, что наше обращение к Творцу, наша просьба к Нему может изменить Его правление миром. То есть, да, если мы не помолимся о чем-то, то то, что нам нужно, мы не получим. Если мы помолимся, то можем получить. И более того, Берем Брахот, может вывести, так слышал учителя Якова Горовица, главу еще Тапаким, много лет назад, что до разрушения храма, до изгнания, человек это молился, это было причиной получить, почти как закон. После молитвы, после разрушения храма, есть преграда, разделяющая между Творцом и нами, поэтому наши молитвы надо удостоиться, чтобы, не сказать, прошли эту преграду. Эта преграда называется «железная стена». Но плач, он пробивает ее тоже. Давайте просто вечно просто поймем. Мы, каждый нас по себе знает, что по большому счету посвятить величию Творцом, величию Творца, он не просто муравей, он гораздо меньше муравья. Гораздо меньше муравья. И вот этим самым вот ниже муравья, мужа муравья, ему дана возможность, право, это не наглость, каждый день обращаться к Творцу и просить его о своих нуждах, и наши слова принимаются. Почитайте конец Ашры, который мы говорим ежедневно. Вот это сила молитвы, сила прилепить себя к высшей реальности, то, что дано нам возможность прилепиться к высшей реальности, это великое, величайшее достоинство человека. И корень весло в том, что действительно корень наш, он очень-очень высокий. Поэтому мы и получили такую заповедь, такую возможность обращаться к Творцу. Не просто общаться, обращаться, но и без посредников. И более того, как известно, это один из основ веры, который принял наш народ Рамбам, это вещь, которую он доказывает из многих источников, что нам подобает молиться только Всевышнему. Только Всевышнему. Сейчас давайте поймем просто одну вещь. Я скажу просто одну историю. Я много лет назад наблюдал Рава Факима, одного из раввинов нашей ешивы. Был такой очень хороший мальчик, сын. Он был гениальный по способностям. Но я как-то поймал его своим взглядом, что не то, что молиться, он читал какую-то книжку. Хорошую книжку, какую-то учился, короче, когда там. Тоже молиться. Ну, я, что нужно сказать за его отцу. Сказал такую вещь. У него нет проблем, так как он может молиться. Это в моем вольном пересказе. А чего он может молиться? Есть у человека, сказал так, мы априори не любим проблем. Мы не любим проблем. Мы хотим, чтобы все было гладко. Заработок, учеба, хаврута, мир в доме, дети хорошо росли. Все было гладким образом. Я тоже хочу. Я никого в этом не обвиняю. Все мы хотим. Но когда человек все получает гладко, как он хочет, он может, не дай Бог, перестать обращаться ко Всевышнему, просить его о помощи. Он может подумать, что я такой-сякой великий, способный, все могу сделать сам, и как бы вроде бы и без Всевышнего мы обходимся. Обходимся без Всевышнего. Есть ситуация, когда нам Всевышний напоминает тому, кто забывает, напоминает. Тому, кто не забывает, так может не надо так напоминать. Человек постоянно ощущает и знает, что все, что ему нужно, это от Творца. И поэтому обращается к нему постоянно, даже когда у него все есть. Все в полном порядке. Причем дело-то не в качестве, так сказать, религиозного долга, отмолиться три молитвы в день. А молиться с душой. Он богатейший человек. Но он молится по питанию. Он властвует, окружает охрану от всех бед. Он молится, что Всевышний спас его от его ненавистников. Когда человек живет так, так может быть, действительно, ему не нужны проблемы. Он без проблем справляется. Он без проблем является человеком, который связан с источниками всего, со Всевышним, что его молитва обращена постоянно к Творцу. Нет необходимости в проблемах. Нет такой необходимости. Я вам приведу два места, где накладе сейчас построил свои слова. Одна вещь, которую нам стоило бы напомнить себе постоянно и исполнить. Сказать нашим мудрецам, что леолам, то есть всегда, пусть человек молится о том, чтобы быть здоровым до того, как заболел. Что если он заболел, то уже не так просто выкарабкаться. Так просто выкарабкаться, если уже заболел. В чем тут идея? Идея очень простая. Ты получил жизнь, получил здоровье. Это все дар Творца каждый день заново. Так молись, чтобы ты и дальше получал этот дар, здоровую жизнь. Еще одно место. Есть, по-моему, это, я не принял сидуры всех общин Израиля, но то, что я видел, я знаю, по-моему, это принято у всех. Каждое утро после утренних благословлений, Беркота Шахар, есть такая молитва, что Всевышний нас спас от дурного соседа, от Яцарара и так далее. То есть там, эта молитва, это источник ее, это Масехет Брахот. Приводится там молитва, которую молились наши мудрецы, когда кончали обязательно молитву Шмона Исры, Амиду. У каждого было свой обычай, что добавлять. Вот Рэбби, Рабейну Акадош, он постоянно добавлял именно эту молитву, это реально это молитва Рэбби. Мы сейчас ежедневно говорим ее после утреннего благословения Беркат ха-Шахар. Когда Гмара приводит эту молитву Рэбби, там говорят, добавляют еще несколько слов, что хотя, вроде бы, Рэбби не надо было молиться. Так, как известно, одним из большим, скажем так, поклонником Рэбби был римский император Антонинус. Его окружали охрана Антонинуса Рэбби постоянно, чтобы никто, чтобы, не дай Бог, волос не упал с головы Рэбби. Но это не было причиной, чтобы Рэбби перестал молиться. Однако, мы не всегда находимся на таком уровне, что мы можем молиться, и вообще молиться с душой, не только словами, когда у нас все хорошо. И это не просто наш недостаток, есть вещь, особо принципиальное. Об этом сказано так. Сказано, что Всевышний желает молитв праведников, поэтому он им приводит, Всевышний испытывает праведников, чтобы они молились. О чем это говорится, о чем это сказано? О том, что наши праотцы и праматери не имели детей. И много лет молились. То есть, скажем так, тут сказано великая вещь, что даже для людей, для нас это не просто малахим, это выше, чем малахим, выше ангелов. Наши праотцы, Авраам, Исаак, Яаков, наши праматери, Сара, Ривка, Рахель и Лея, им тоже было необходимо ощущать недостаток, чтобы цельно по-настоящему молиться. И это, безусловно, очень-очень подняло их. Давайте просто поймем. Мы в этом мире находимся в состоянии войны постоянной. Это война добра и зла. Эта война идет со дня творения человека. Есть подъемы, есть взлеты, есть падения, есть поражения. Вот в одной из книг Рамхала написана удивительная вещь. В рамках этого мира мы эту войну не можем победить. Не можем победить. Без вмешательства Творца. То же самое приводит Рамхаль также в пути в Месиат Йешарим, в начале книги праведников, книги праведных, пути праведных. Он приводит, что в человеке есть его дурное начало, и без помощи свыше он не может его победить. Зачем, почему есть такая ситуация? Ситуация, она очень четкая. Нам надо постоянно обращаться к Творцу, уповать на Него, надеяться на Него. И тогда, когда мы связываем себя с Творцом, с упованием на Него, мы уже не скажем «Кохи боцем еди асу летаха элезе», «Моя рука и моя сила сделали это мое достояние, богатство» и так далее. То есть эта ситуация необходимая, чтобы мы, не дай Бог, не оторвались от Творца. Эта ситуация, как мы уже говорили, это есть определение человека как того творения, которое привязано, которое связано выше с Творцом очень-очень высоко. Для того, чтобы эту связь укрепить, чтобы она, так сказать, не нивелировалась, эта связь, нам необходимо постоянно молиться, понимая, что мы делаем, и понимая, что реально без молитвы у нас нет ничего, ничего. Рафимшин Пинкус, он говорит это устно, в своей книге «Шарим Батфила», говорил о том, что то, что приводит Раши в начале «Хумаш Брейшис», там такой стих, это говорится, что такие слова «кен одум аведел адама». То есть там говорится еще вещь, что пока человек не начал молиться, говорит Раши, то еще, хотя все же было создано, это было создано только потенциально, растения были в земле, пока не был создан человек, который не понял, что необходимо, что все взросло, необходим дождь, там помолился о дожде, пошел дождь, тогда все расцвело. Что тут написано? Арпингус объяснял это так. Всевышний создал весь мир для чего? Для человека. У нас есть 6 дней творения. Но все это было творение потенциальным, когда еще не вышло в свою цельную реальность, пока человек не понял, что не хватает тут дождя, и вот не помолился. А тут пишет на это основание очень большое правило. Даже человек что-то полагается от Всевышнего, он может это потерять, если он не помолится. То есть наша молитва – это мы нашей молитвой становимся как бы соучастниками Всевышнего во время этого мира. То есть наше вообще соучастие с Творцом исправления этого мира, оно – это большая очень тема. Пишет Рамхаль, да, Тфунот это подробно, в других своих книгах. Вот одной из форм этого соучастия, есть часть соучастия, когда мы учим Тору, исполняем заповеди, исправляем наш, делаем чего, исправляемся, все это очень хорошо. Но есть одно проявление этого участия, когда мы обращаемся к Всевышнему с просьбой, чтобы он нам помог. И самое, как мы эту помощь приводим в этот мир. Это мы ее приводим, это наша молитва. Поэтому мы видим в этой главе Шалах, что величайшие люди, Йошуа бен Нун, Калев бен Ефуне, то есть, что сказано про Йошуа бен Нун? Моше получил Тору на горе Синай, передал ее Йошуа. Хотя он обещал Торе весь народ Израиля, обещал Торе и Аарона, его сыновей. Но Мишна говорит так, Моше кибель Тора на Синай, мосрал Йошуа. Тору был передан Йошуа. И вот Йошуа при всем своем великом достоинстве ему необходима молитва Моше Рабейну, чтобы не оступиться и не соблазниться словами других разведчиков, которые были вместе с ним. Понимаете, это для нас очень-очень большое правило. Что мы, понимаете, у нас есть проблема. И проблема это очень широкая проблема. Мы привыкли, слава Богу, это очень хорошо, мы привыкли молиться, привыкли к словам молитвы. И не всегда легко это делать с душой. А тем более люди, которые еще не понимают, что они говорят, как часто бывает вне страны Израиля, привыкли молиться, но не понимают, что они говорят. Есть такое страшное явление, называется молитва по транслитерации. Молиться по транслитерации на русский язык. Вообще не понимает, что он говорит. Но языка не знает, ничего не понимает. Так вот, нам надо выйти из этого состояния. Понимаете, наши молитвы, это, они включают в себя величайшие секреты Тор. Но даже не будем говорить сейчас про Каббалу. Если мы будем говорить это с душой. А Пингус как сказал бы нам так. Ты все равно молишься столько времени в течение дня. Так хотя бы делай это с душой. Никто не говорит, что молишься больше или длиннее. Но вникни в том, что ты говоришь, и делай это с душой. И это вещь необходимая для нас, что каждый день мы в состоянии войны с нашим вторым началом, каждый день мы испытываемся проблемами заработка, проблемами воспитания детей, здоровья и так далее. Есть у этого единое лекарство. Лекарство обратиться к Творцу и уповать на его помощь и просить об этом. И если такие большие люди, как Йешуа бен Нун и Калев бен Ифуне, сами не только они. Моше Рабейну тоже молился. То же самое делал и царь Давид, Давид ха-Мелех. Он называл себя Ани Тфила. Вся книга, удивительная вещь, что книга Тейлим, это книга царя Давида, который был величайшим воином, величайшим царем Израиля, защитником его и так далее. Но все об этом он прекрасно знал, что не своими силами это делает, это все Всевышний, поэтому необходимо молиться. То же самое Шлома Мелех. Есть в книге Мнахим, там есть молитва Шлома Мелех, когда он построил храм. Нам трудно представить себе тень величия Шлома Мелеха. О нем сказано, что он вышел от Кисе Ашем, он как бы восседал на троне Всевышнего. Что это означает? Означает, что он властвовал над нижним миром, над высшим. Что это было, это дало было Всевышнему, это не то, что взял это себе сам. Это дало было Всевышнему. При всем при этом, это необходима молитва. Тоже касается и изучения Торы, и заповедей, и воспитания. Всевышний хочет от нас, чтобы мы приблизились к Нему, обращались к Нему, чтобы были связаны с Ним. И нам дано это великое достоинство быть почти как пророк. Пророк, он слышит пророчество Всевышнего. Слышит, как я имею в виду, духовно, это не пророчество. Не ушами. Мы обращаемся ко Всевышнему, на нотка права. И более того, есть даже такое понятие, приводится в конце 5 главы Масехет Брахот, что Раби Ханина бен Доса молился о больных и говорил после этого, этот будет жив, а этот нет. То есть откуда ты знаешь? Вот так я меня принял от моих учителей, что когда молитва идет от души, это признак, что она принята, и больной будет здоров, а если она не идет, то, что называется молитва, то, значит, понятно, это не для нас, это не наш уровень. Если у нас молитва не идет, это может еще 10 других причин, что просто не сосредоточились, не вдумались, или у нас есть какие-то пятна грехов, которые мешают нам молиться. Но когда есть речь что-то о человеке более совершенном, то его молитва – это подобно пророчеству. А потом, как молитва принимается, он знает, что будет. Почему? Потому что в молитве он связан с Творцом. И это то, что является определением человека. Всего хорошего.